Братья и сестры, прочитаю я одно место, очень доступное, очень простое, для всех нас очень знакомое, слова, которые сказал Иисус Христос. Это Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам». Вот такие слова, которые очень часто в нашем употреблении. И в любой молитве можно услышать от верующих слово «дай», «пошли», «ниспошли», то есть такие просьбы к Богу. Христос, друзья, Он дает нам широкий простор попросить, что мы желаем. Бог нас не ограничивает в наших нуждах. Я говорю вам, просите, и дано будет вам. Дальше не дана инструкция, что можно просить, а что нельзя. Уместно это, неуместно. Бог говорит, просите. Есть такие просьбы, которые нам неудобно сказать в общем собрании. Мы их говорим за закрытой дверью. Более того, хочется сказать, что Бог хочет, чтобы мы у Него просили. И хочет, чтобы мы от Него зависели и нуждались. И Он говорит, без меня не можете делать ничего. Богу даже где-то отчасти приятно, что мы у Него просим. И есть ряд мест в Священном Писании, что Бог побуждает нас просить. Еще хочется сказать, что Богу нетрудно нас слушать. Мы Ему со своими просьбами не надоедаем. Вот человек может устать от просьб, когда кто-то постоянно просит, и где-то терпение кончится, скажет, до каких пор ты будешь просить? Уже где-то и самому надо где-то приобретать. Бог так нам не скажет. То есть, сколько мы не будем просить, друзья, Господь всегда готов дать. И Христос, открывая вот эти безграничные возможности, говорит, «Я говорю вам, просите, и дано будет вам». Вот такой наш, друзья, Господь, великий милости, великой большой милостью долготерпения Божьего. Надо сказать, в жизни оно так и получается, что мы действительно у Бога много что просим. Но я хочу сейчас связать это место с другим местом. Может быть, необычная связь, но хочу прочитать. Книга Второзакония, 8.2. Книга Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Хочу немножко как вступление сказать, братья и сестры, вот все, что Бог делает в отношении нас, людей, помещая нас в определенные обстоятельства, допуская на нашем пути трудности, испытания, Бог в этом самом имеет одну цель – приготовить человека к Царству Небесному. Как кирпичик обработать, сделать его хорошим материалом, чтобы этот кирпичик вложить в духовный храм. Эту задачу имеет Бог, и не все люди понимают эту задачу. И вот здесь на истории израильского народа Бог говорит, что помни весь путь. Для чего помни? Вот в этом пути Бог вел Израиль для чего? Чтобы смирить, чтобы испытать и узнать, что в сердце человека. Причем, друзья, узнать не для самого Бога. Бог нас и так всех знает и знает наперед, что с нами будет. А испытать и узнать, что в сердце человека, и для самого человека показать, смотри, какой ты есть. Мы иногда о себе всегда завышенного мнения, так получается. А Бог нам показывает, смотри, какой ты есть. И вот Бог помещает такие обстоятельства, чтобы показать нашу испорченность, нашу наготу, показать, что мы такие, ну, слабые без Бога, мы немощные, мы способны... Друзья, заблудиться, способны сделать ошибку, сильно испорчены. И сама Библия говорит, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Слово «крайнее» значит говорит, что ну, уже такой предел, через край. Вот, братья и сестры, мы все с вами такие. И если кто-то скажет, ну нет, я-то уж хороший, друзья, это не наша заслуга, только заслуга Бога. И вот Господь, особенно тех, которые встали на путь Христа, Он будет вести так, чтобы смирить человека, испытать и узнать, что в сердце человека, и показать. Вот смотри, какой ты. И когда человек это увидит, друзья, и узнает, какой он, вы знаете, у него и многословие уйдет, он избавится от многих осуждений, поменяет многие неправильные взгляды, его чрезмерная строгость приведет, может быть, где-то к снисходительности, потому что он увидит, какой я. И эту задачу поставил Бог, друзья, он ее не отменял. Как в Израиле, так эта задача стоит и для церкви. Приготовить церковь и в отдельности каждого христианина к небу. И, друзья, Господь своего все равно добьется и сделает. Это Бог. Он знает, какими мы должны быть. Мы об этом забываем, но Бог не забывает. И Его библейские меры строгости и Божьей святости, они для нас распространяются. Я бы так еще сказал, что чем быстрее человек поймет задачу Бога в отношении нас, друзья, он быстрее смирится, он быстрее предоставит место Богу действовать. А мы, бывает, действительно, друзья, очень испорчены. Вот. Иногда нам кажется, что, наверное, вот я уже хороший, и где-то без Бога что-то по плоти сделаем и смотрим, какие мы все-таки испорчены. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. В прошлом году в одном из наших объединений, нашего братства, был христианский лагерь. В этом нового ничего нет, во всех объединениях проходят лагеря христианские. Я думаю, и в вашем тоже объединении проходит. И вот там в одном лагере был заезд такой, что были дети возраста 12 лет. И была группа из мальчиков 12-летних. И вот один мальчик обратил на себя внимание тем, что он был очень послушный. Все добросовестно делал. Ну, можно бы его в пример поставить во всем. Вот что не поручат взрослые, библейский урок, кружок ледет, он всегда сделает все качественно, хорошо, в срок. Но у него был вот такой недостаток. Вот когда он все это хорошо сделает, он обязательно добавит, вот так, учитесь. То ли сверстников это касается, и все. Вот все хорошо, но обязательно эту присказку сделает, вот так, учитесь. И у него уже, он не мог уже без этих слов. Человек привыкает, друзья. И вот брат, один служитель, который он был ответственный за лагерь, ну, он увидел это и решил с этим мальчиком побеседовать. Призвал его в палаточку, стал говорить, ты знаешь, вот очень нравится мне твое поведение, дисциплина. Видно, что ты к Богу стремишься, Господь это одобряет, все хорошо. Но у тебя вот есть такие слова. Эти слова ведут к гордости, а Бог гордым противится. И вот ты знаешь, ты будешь расти, будет расти твоя гордость, а потом будет падение, это Богу не угодно. И, в общем, так хорошо ему объяснил, этот мальчик понял. Вот, понял ты, понял. Ну, давай помолимся. Стали молиться, он даже прослезился, попросил у Бога прощения, что Бог его детское сердце избавил от гордости. Они вышли из палатки, и вот брат посмотрел ответственно, что время уже надо объявлять, детей собирать на обед. Он взял мегафон и хотел объявить. Там где-то дети в определенном месте собираются, потом по группам идут в столовую. И вот он взял микрофон, а этот мальчик говорит, а можно я сделаю объявление? Ну хорошо, сделай. Он взял мегафон и так четко с остановкой объявил. Положил микрофон и говорит, вот так, дядя Володя, учитесь. Друзья, и заплакал, и сам же заплакал. Только молился, друзья, только увидел свою испорченность, попросил прощения, и опять эта старая плоть о себе, друзья, заявляет. А у нас так, друзья, не бывает, когда мы у Бога просим, Господи, прости. А на следующий день смотришь, то же самое. И кто-то так измучится в борьбе с этой плотью, так эта плоть досаждает и хочет избавиться, друзья. А Господь и хочет, чтобы мы в нем нуждались и не на плоть свою полагались. Почему Писание призывает «прибудьте во мне, прибудьте в нем», Иоанн пишет. Почему? Когда мы пребываем во Христе, мы хорошие, мы добрые, мы не можем огорчиться, мы не можем обидеть никого, друзья. А когда выходим из Христа, все, мы уже плохие, можем и колкое слово сказать. Друзья, вот так вот. И Господь хочет нас в своей зависимости держать. Это благо для человека. Но это только слова, а по жизни, вот как мы прочитали, Второзаконие говорит, чтобы смирить, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем. Я теперь возвращаюсь к первоначально прочитанному месту и хочу сказать, братья и сестры, у Бога есть много способов, как узнавать, что в сердце человека, как обнаруживать, что в сердце человека. У Бога много способов. И вот то, что место мы прочитали, Евангелие Луки, это один из способов как узнать, что в сердце человека? Просите, и дано будет вам. То есть по нашим изложенным просьбам можно судить, чем наполнен человек. Вот идет молитва, и каждый что-то у Бога просит. И по этим просьбам можно судить, чем наполнено сердце человеческое, в чем он нуждается. Так же, как родители, они без труда определяют по просьбам, что у них дети просят, они уже смотрят, куда у них направление, чем дети живут, какие у них увлечения. Братья и сестры, то же самое всемогущий Бог. Он говорит, просите, и дано будет вам. И нас не ограничивает в просьбах. Я скажу сегодня, кто только у Бога что не просит. Воры даже идут на преступление, и то просят, Бог, Господи, благослови. Удачно придут и говорят, Бог помог. И все, друзья, кто что просит, просите, и дано будет вам. Бог говорит так. И вот мне хотелось обратить внимание, друзья, мы молимся каждое воскресенье, молимся дома. И разные-разные открываем желания пред Богом. И по нашим желаниям, я скажу, может быть, не на 100%, но можно уже видеть, что в сердце человека, узнавать. Даже в собрании, вот в церкви можно видеть. И сами себя можем увидеть. А чем же мое наполнено сердце? А это показывает, что я прошу у Бога. Это один из способов. Значит, у меня такое расположение, друзья, задавать вам вопросы, чтобы нам иметь вместе рассуждение. Вот, мы будем эту тему так вот рассматривать, и я буду некоторые вопросы задавать. Заодно будет видно, как мы Слово Божие знаем, вот как мы его читаем. Значит, вот такой будет первый вопрос, друзья. Давайте мы вспомним из Библии несколько очень ярких примеров, когда одна личность другой личности говорит, «Проси у меня, что хочешь, и я дам тебе». Или «Проси у меня, что желаешь, и будет исполнено желание твое». Вот давайте по порядочку, кто знает такой, назовите, кто кому обговорил. А мы эти места почнем поподробнее прочтем. Пожалуйста, кто желает, поднимите руку, братья или сестры. Пожалуйста, брат Витя. Ирод сказал Иродиаде. Хорошо, это место, правильно. Первое место. Вы еще дальше вспоминайте, а мы это место прочитаем. Это Марка 6 глава. Читаем с 22 стиха. «Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила матери своей, чего просить? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас вошла с поспешностью к царю, и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Просите, и дано будет вам. Была просьба исполнена? Была. Пожалуйста, сестра, второй пример. Исфирь, хорошо. Книга Исфирь, значит, царь Атарксеркс предложил Исфире примерно такой вопрос. Правильно, мы это место прочтем. Это книга Исфирь, 5 глава, 6 стих. «И сказал царь Исфире при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала Исфире, сказала, вот мое желание и моя просьба». Ну, я дальше читать не буду, она царю повествует об Амане и вступается за свой израильский народ, предварительно быв с народом в посте. Хорошо, мы пока ограничимся этим местом. Еще, пожалуйста, брат. Хорошо. Елисей с Ильей. Давайте это место прочтем. Правильно. Это записано в 4 книге Царств, 2 глава, 9 стих. «Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя? И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, трудного ты просишь. Хорошо, еще кто знает? Пожалуйста, Стран. Бог Соломону, правильно, друзья. Вот хорошо вы Библию знаете. Слава Богу. И сестры, и братья. Это место записано в двух местах, но я прочитаю из книги Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 1 глава, 7 стих. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу. Ну, я не все буду подряд читать, вот здесь обращение. «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и Бог одобряет, и одобряет, что он попросил премудрость и знание, дается тебе». Хорошо, братья и сестры, правильно. Вот это наиболее таких четыре ярких примера. Просите, и дано будет вам. Братья и сестры, в этих четырех примерах есть нечто общее. Знаете, здесь что общее? Все эти четыре просьбы были необычные. То есть те, которые говорили «проси», они не ожидали, что просьба будет именно такая. Скажите, ожидал ли Ирод, что Иродиада попросит голову Иоанна Крестителя? Что угодно он ожидал. Ну что девица может попросить? Ну богатство, ну украшение, ну жениха в конце концов, можно предположить. И он бы мог как-то эти вопросы решить. Но он никогда не ожидал, что она попросит голову Иоанна Крестителя. Я думаю, он бы и не клялся, если бы он предположил, что могут попросить голову Иоанна Крестителя. Он боялся Иоанна Крестителя и внутренне уважал. Братья и сестры, попросил. Отступать было некогда, клятвы нельзя нарушать. Просите, и будет исполнено. Дали голову, отрубили голову пророку Божьему. Если посмотреть на Исфирь, друзья, тоже... Что мог предположил царь? Она жена его, царица. В чем она нуждалась? И вот она излагает совершенно необычную просьбу. Она не живет как бы атмосферой этого царства, этого дворца. Она в переживаниях за народ Божий, за свой иудейский народ, которому грозит гибель. И вот она говорит ему об Амане. И царь думает, как же, я ж теперь указ написал, указы не отменялись. И вот он после ее просьбы издает другой указ, по которому иудеи могли защищаться. Это было для них избавление. Братья и сестры, потому как ответил Илий Елисею в словах «трудного ты просишь», можно тоже сделать заключение, что Илий не ожидал такой просьбы от Елисея. Было бы вполне нормальным, я думаю, на наш взгляд, если бы Елисей сказал «Дух, который на тебе, пусть будет и на мне». Я думаю, это уже тоже было очень хорошо, иметь ту силу, такое водительство. А он говорит, вдвойне. Ой, трудного ты просишь. Впрочем, ладно, увидишь, как я буду взят. Будет тебе это. Братья и сестры, необычная просьба. У нас тоже к Богу бывает просьба обычная, бывает необычная. И слыша некоторых просьбы, кто-то улыбнуться может. А кто-то скажет, ой, трудного ты просишь. Братья и сестры, такие просьбы. А Бог говорит, просите, и дано будет вам. Хочу особо остановиться на просьбе, которую сказал Соломон. Братья и сестры, тут уже не царь говорит земной, а тут говорит сам Бог. Проси, и дано будет тебе. Перед Соломоном открывалась возможность попросить что угодно, друзья. И мы по-человечески тоже можем предположить, что бы обычно попросил любой царь. У меня вот это будет сейчас вопрос. Давайте мы по Библии вот так сориентируемся и вспомним. В чем нуждаются цари? Что бы просил бы вот так по-человечески любой царь? Братья и сестры, как вы думаете? Ну, пожалуйста, кто может? Скажи, брат. Долголетие по одному, брат. Ага, сразу все не будем. Значит, любой царь желает как можно больше царствовать. Долгих лет жизни. Проси. И царь бы просил, вот мне бы столько лет царствовать. Цари не спешат расставаться с властью. Хоть они и в преклонном возрасте, они все равно хотят долго царствовать, друзья. Хорошо, еще бы что попросил царь? Ну, завоевать царство, это так отнесем, богатство. Царство завоевывается для той цели, чтобы обогащаться. Любой царь хочет иметь богатство. И особенность такая, ни один царь не скажет, ну теперь мне хватит богатства. То есть, друзья, это предела нет. И много будет богатства, и все равно царь еще и еще себе. Это, кстати, почерк любого сребролюбивого человека. Он не скажет «достаточно». Сребролюбивый им все будет мало, мало и мало. Хоть счета в банке откроют, хоть копить будут. Друзья, цари хотят быть богатыми. Правильно. Еще что бы попросил, пожалуйста, брат.
силу и могущество перенаде.
Силу, друзья. Хорошо, правильно, силу. Любой царь хочет быть сильным. Тоже правильно. Еще, пожалуйста.
Он, царь, просил бы души врагов.
Души врагов, правильно. Братья и сестры, почему? Потому что, когда есть цари, всегда есть те, которые хотят их свергнуть. И в истории таких примеров немало. Заговоры, свержения убивают правителей. И любой царь, он себя хочет обезопасить. И вот так бы, если бы царю сказали, проси, он бы попросил душ врагов. То есть тех, кто бы мог его свергнуть, избавиться. Правильно. Еще, братья и сестры, есть еще. Ну, пожалуйста. Или ты, брат, хорошо, встал уже. Ну, это вот то, что сейчас сказали. Враги, которые, значит, претендуют на его престол. Еще.
Ну, царя, она сильно подготовлена в войске.
Ну, это область силы, о чем уже было сказано. Пожалуйста.
Есть такое выражение «покорность». Царь желает, чтобы народ был покорен.
Ну, это тоже, можно сказать, вопрос силы. Братья и сестры, еще есть слава. Слава. Любой царь хочет прославиться. Я бы сказал, даже в плохом. В истории был такой царь Ирод Великий. Но у него и в истории есть и второе название – Ирод Кровожадный. Потому что он многих родственников убил. Он опасался, что займут его престол. Он вошел в историю под именами Ирод Великий, Ирод Кровожадный. То есть цари хотят прославиться или завоевательными походами, или богатством. Слава. Поэтому по человеческим меркам любой бы царь, друзья, попросил вот этого. Бог, конечно, знал, что попросит Соломон, но по-человечески любой бы царь попросил силы, богатства, долгих лет жизни, душ врагов и славы. Вот это бы просил царь. Братья и сестры, Соломон совсем не это попросил. У него просьба была тоже необычная в наших очах. Мы бы себя на его месте представили, но не этого бы мы просили. Друзья, а просьба у него была особенная. Просьба была выношенная в сердце, созревшая. Она не спонтанно пришла к нему, не случайно. И Бог это видел. И он одобрил, он говорит, одобрил, что у тебя на сердце? Господь одобрил. В другом месте, в книгах царства, там есть так написано, что и благоугодно было то, что просил Соломону Бога. То есть Бог одобрил его просьбу. Братья и сестры, на этом не кончилось действование Божье в отношении Соломона. Дальше он говорит, за то, что ты попросил себе разума и мудрости, я тебе это даю. Даю тебе такой мудрости, которой не имели цари, жившие до тебя, и не будут цари, которые будут после тебя. Почему в историю и вошел Соломон, как мудрый Соломон? Когда политики собираются и что-нибудь решают долго-долго, а потом находят решение и говорят, пришли они к Соломонову решению. То есть подразумевают к мудрому решению. И вот Бог говорит, я тебе даю, что ты попросил. А дальше написано, но даю тебе и то, чего ты не просил. И перечисляет и богатство, и славу. Братья и сестры, особенность Бога такая. Когда Он одобряет нашу просьбу, которую мы Ему сказали, Он начинает нам давать то, чего не попросили мы, но в чем мы нуждаемся. А не попросили, потому, может быть, упустили, вот, может быть, забыли за это сказать, или еще по каким причинам. Но Бог знает, что мы в этом нуждаемся. Я бы даже так сказал, что-то нам видится и нереальным иметь это. И мы и не просим, и не дерзаем. Откуда я вот это буду иметь? Оно не видится на горизонте, я и не прошу, но Бог зато знает. И когда Богу изложена нужная просьба, которую одобрил Бог, с неба Он эту просьбу благословляет, и Он говорит, а теперь я тебе пошлю то, чего ты не просил. Друзья, скажите, приятно получать подарок, который мы не просили и не ждали? Я думаю, приятно. Хотя кто-то по скромности говорит, мне ничего не надо, не дарите там. А все равно попробуй подари, ой, как приятно на сердце. И не ждет человек, а ему подарили. Так мы устроены, друзья. И Господь знает, Он говорит, вот чего ты не просил, я дам тебе. Вот такой наш Господь. И хотелось, чтобы мы в сердце своем вот это вот приняли, братья и сестры. Когда мы просим у Бога, просите, и дано будет вам. Теперь я хочу прочитать одно место, друзья. очень важное. Это есть такое духовное положение у Бога, так бы я это место назвал. Это записано на самой последней страничке Библии, в самой последней книге Библии, Откровение, самая последняя глава Библии, 22 глава, 11 стих. Там так написано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Значит, у Бога есть два таких положения, друзья. Это нам надо очень хорошо усвоить всем, братья и сестры. У Бога есть «пусть» и есть «да». И то, и другое Бог в жизни допускает. Слово «пусть» означает, что Бог попускает. И знаете, Бог много что на земле попускает. Неверующие бывают с возмущением и ропотом на Бога говорят: «А куда Бог смотрит? А почему Он допускает войны? А почему там беззаконные? А почему там нищие, а тут богатые?» И много у человека вопросов, почему обвиняют Бога, друзья. А Бог через Библию отвечает: «Пусть. Нечистые пусть еще сквернятся». Бог нечестивых сейчас не останавливает, хотя не всех, может быть, кого-то и останавливает. Он говорит: пусть. По 91-му псалму мы читаем: «Трава цветет, чтобы исчезнуть навеки, это суть делающей беззакония, но цветут и праведники, подобно пальме, и стремятся к небу». Бог дает возможность и траве цвести, в том числе и религиозной, но цветут и праведники. И Бог пока никого не останавливает. Но придет день суда, Бог пошлет на землю жнецов, и жатва будет пожата. Братья и сестры, и в нашей жизни может быть пусть, то есть Бог попустит, а может быть да. Поэтому, когда мы что-то просим у Бога, Бог нам на нашу просьбу может ответить, но Божьего благословения в этом может не быть, друзья. Здесь вот тонкость в этом духовного вопроса. Многие здесь не понимают Бога и разочаровываются. И не могут уразуметь водительство от Бога. Как же, я же молился, я просил. Ведь Бог же не остановил меня, помог мне, я достиг цели. Но чтобы узнать, что там было, да или пусть, друзья, это обычно узнается через годы, через определенный промежуток времени. Смотришь, казалось, что было вроде бы да. А прошло время, смотришь, а это всего лишь пусть. То есть ты просил у Бога и настойчиво просил, и с постами. Хорошо, просишь, просите, и дано будет вам, я тебе даю. Но Божьего одобрения в этом, друзья, может не быть. Когда с одной семьей беседовал, одобрения в этом, друзья, может не быть. Когда с одной семьей беседовали в Америке, они выехали, несколько лет прожили там, ну и в чем-то они поделились в своих переживаниях и спросили: вот вы по воле Божьей сюда приехали? Они говорят: конечно. А как вы волю Божию знали? А мы вот молились: Господи, будет препятствие, значит, ты нас останавливаешь. А вы знаете, а препятствий не было. Даже когда на собеседование вызвали, было приглашено 10 человек в консульстве американском. И говорит: 9 человек не прошло, а мы одни 10 прошли. Это Божье водительство, и приехали. Но знаете, прошли годы, и когда они увидели детей своих подрастающих, куда они устремились, когда они увидели свое духовное состояние после прожитых лет, они стали сомневаться. А действительно ли была в этом воля Божия? Друзья, и к этому были основания. Но это обнаруживается только через годы, через время. И есть такое, что можно что-то исправить, а бывает, что не исправишь. В одной церкви тоже собралась одна семья эмигрировать. Пресвитер знал об этом, но они к нему не подходили, ничего не говорили, и он к ним не подходил. Вот. А он слышит, что они готовятся, все. Ну и настал момент, все равно ведь надо в церкви-то попрощаться, надо же сказать, вот, и с молитвой, чтобы как-то проводили. Но они пригласили пресвитера к себе домой побеседовать. А служитель уже слышал об этом. И вот они говорят: вот мы собираемся уезжать. Вот у нас уже оформлены документы, собеседования прошли, по-моему, и билеты уже там были взяты. Вот такого числа мы будем отправляться. Ну, пресвитер говорит: что ж, это ваш выбор, ваша воля, как желаете поступать. У меня, говорит, только к вам один вопрос. Вы уверены, что в этом есть воля Господня? Конечно, уверены. И рассказывают эту обычную схему для всех эмигрантов. Вот мы молились, Бог препятствий не сделал. Ну, хорошо, говорит. У меня к вам такой второй вопрос. Скажите, а вы верите, что Бог все может? Он говорит, ну конечно, мы же верующие члены церкви, как же верим, что действительно Бог всемогущий, все может. Он говорит, а я вот вам хочу предложить другой способ узнать волю Божию, если у вас такая вера есть. Он говорит, давайте сейчас все ваши документы с билетами, и мы их бросаем в печку. Если воля Божия есть, чтобы вы уехали, значит документы не сгорят, как Сидрах, Месах и Авдинаго. А если сгорят, значит нет воли Божией. О нет, брат, это такой способ нам не подойдет. Братья и сестры, просите, и дано будет вам. И мы просим, и скажу, просим много. И за одними просьбами стоит «да», а за другими стоит «пусть». Есть вопрос такой, например, вопрос решения брачного вопроса, вопрос решения семейной жизни. Вопрос переезда, вопрос выбора профессии, вопрос поступления в учебное заведение, вопрос переселения куда-то, вопрос наших покупок, приобретений. На всех Бог хочет, чтобы мы во всем в нем нуждались, с ним советовались. И во всех этих, друзья, просьбах, где мы призываем имя Господне, может быть пусть, а может быть да. То есть Бог может попустить, а может благословить. Да, это небесное согласие. Да, это Божье благоволение с неба, вот как Соломону было сказано, благоугодно то, что ты попросил. И бывают наши просьбы, которые Бог отвечает, но они Богу не благоугодны. Но Бог нам их посылает, потому что мы просим. А Бог говорит, просите, и дано будет вам. Вот такая бывает сложность, братья и сестры, в христианской жизни. И многие водительство Божие как-то теряют и не могут понять, почему так в жизни произошло. Хочу задать такой вопрос, братья и сестры. Когда Христос прибыл в страну Гадаринскую, там жили бесноватые в гробах. И вот мы знаем, Он избавляет бесноватого, в другом месте бесноватых, от этих бесов, спасает их. И в результате этого бесы входят в стадо свиней бросается в море, пастухи бегут в город и рассказывают, что произошло. И вот там вот эти люди, жители города, вышли навстречу Христу. Скажите, выйти навстречу Христу – это хорошо или плохо? Хорошо. Писание призывает нас к этому. Они вышли навстречу Христу. А вопрос вот в чем. Скажите, кто помнит, а какую просьбу они сказали Христу? Отойди от пределов наших. От пределов наших. Братья и сестры, послушал он их или нет? Послушал. Просите, и дано будет вам. Отойди, хорошо, я отойду. Последняя глава Евангелия Луки повествует нам, когда двое шли в селение Эммаус, Христос пристал к ним, идет с ними. Доходят они до одного селения, вошли туда, Христос делает вид, что ходит идти дальше. А эти ученики говорят, останься с нами. Друзья, остался Христос? Остался. Просите, и дано будет вам. Отойди? Хорошо, отойду. Останься? Хорошо, останусь. Что просите, то и будет, друзья. Еще, братья и сестры, такой вопрос. Посложнее, подумайте. Представьте такую картину. Христос подошел к бесноватому, а бес в ответ бы, или бесы, там целый легион был, сказал, отойди от пределов наших. Скажите, Христос бы послушал беса или нет? Мы точно уверены, что не послушал? Друзья, не послушал, потому что Христос пришел разрушить дела дьявола. Он пришел освобождать измученных на свободу. Тогда еще один вопрос. Скажите, а кто сильнее, человек или бесы? Бесы. Бесы мучают человека, бросают в огонь и воду, чтобы погубить. Бесы действуют так, что человек падает и спускает пену и валяется. Он может скрежетать зубами, цепенеть, друзья. Это делают бесы, они сильнее. Посмотрите, какая бы казалась нелогичность. Тот, кто сильнее, Бог его не слушает. А кто слабее, он слушает. Останьтесь, останусь. Отойдите, отойду. Братья и сестры, вот так бывает в нашей жизни. Кто-то Богу заявляет, отойди от пределов моего сердца. У меня в сердце есть такие области, которые я не хочу давать в распоряжение Бога. Я сам ими управляюсь. Может быть, открыто так человек не говорит, но в сердце у него такая позиция. Отойди от пределов моего сердца. Есть такая позиция. Господи, отойди от пределов моей семьи. Это вопрос деторождения. Это вопрос взаимоотношений мужа с женой. Это вопрос распределения материальных средств. Что себе, что Богу и так далее. И кто-то говорит, не вмешивайся, Господи. Служителям говорит, не вмешивайтесь в мою семью. Братья и сестры, мое, это мое. А другими словами, это отойди от пределов наших. Кто-то отойди от пределов церкви. В нашем городе, когда мы стали посещать регистрированную общину, параллельно молясь о ней, группа молодежи ходила. Ну, поначалу братьям слово давали, а потом приехал старший пресвитер и сказал, слово им больше не давать, пение им не давать, стихи рассказывать не разрешать, литературу от них никакую не брать и журнал от них не брать. И когда пришла наша группа молодежи, они это открытым текстом им сказали. И один даже добавил, и вообще, не мешайте нам верить, как мы хотим. Друзья, не как мы хотим, а надо, как хочет Бог. Сколько сегодня верят и совершают служение так, как они хотят. И истинная Церковь Божья, которая призвана утверждать истину, она сегодня многим будет мешать. И казачеству, и православию, и мусульманам, и сильно номинальным христианам будет мешать. Отойди от пределов наших. Служение будет построено, как мы хотим, а не как хочет Бог, друзья. Я сейчас не останавливаюсь, это отдельные вопросы, братья и сестры, религиозного обольщения. Но важно понять мысль, что мы просим у Бога, друзья, то Бог и пошлет. И очень бы хотелось, чтобы просьба, которую мы говорим Богу, была одобрена Богом. И чтобы мы в этом были твердо уверены. Я скажу, многие наши молитвы станут и короче, друзья. Некоторые просьбу таким многословием обставят, что кажется, она прямо сейчас прямиком к престолу благодати. Друзья, а Бог может просто попустить. А просьбу эту не благословить. И Бог очень хочет, чтобы мы послали Ему такую просьбу, которую бы Он одобрил и сказал, это благоугодно. И дальше говорит, я тебе теперь пошлю то, чего ты не просил. Я читал биографию Спержина, наверное, одного из последних авторов. Несколько авторов о его биографии писали. Вот. Там и положительного много, но и отрицательные черты некоторые были скрыты. В целом это, конечно, можно сказать, великий человек в Англии, проповедник. Много он трудов оставил, большая церковь была в его время. Много он создал сеть обучения христианского и так далее. Очень был способный, и Бог употребил этот сосуд. И вот интересно, в его биографии был такой момент. Он воспитывался в очень строгой семье. Но эта семья была не в баптистской церкви. Христианская семья, но течение было другое. И тогда молодежь, она воспитывалась в послушании родителям. Он с 3 лет уже пропадал в библиотеках. Почему? Его проповеди очень богаты, потому что у него большие были знания. И когда он уже был в юношеском возрасте, он уехал из родительского дома. И живя в другом городе, стал посещать церковь баптистов, получил рождение свыше, и перед ним стал вопрос крещения. И вот теперь он, зная позицию духовную своих родителей, пишет им письмо. «Дорогие мамочка и папочка, пишет ваш сын, я рад, что Бог совершил во мне перемену, я теперь дитё Божье». В общем, свидетельство о своем уповании, о своем духовном состоянии. И с радостью возвещает, что Бог совершил его сердце. Ну и как бы в конце письма пишет, что «я прошу вашего разрешения, чтобы вы мне разрешили принять крещение в баптистской церкви по вере, по священному писанию». Ну, родители сразу пришли в возмущение. Пишут ему ответ «мы против, мы против». Друзья, он не стал идти ледоколом, как сегодня бывает молодежь идет, когда родители в чем-то не одобряют и не согласны. Он стал молиться. Проходит время, он еще письмо пишет. Опять рассказывает о своем уповании, какое у него отношение с Богом. Потом еще письмо пишет. И в конце концов родители соглашаются. Видят, что он уже сделал выбор серьезный, хочет служить Богу. И отец хоть с возмущениями, но говорит, ну поступай как знаешь. И вот я хочу такую деталь рассказать. Одно из последних писем по данному вопросу пишет ему мама. И пишет ему, дорогой сынок, с тех пор, как ты родился, я непрестанно у Бога просила о том, чтобы ты стал христианином. Но я никогда не просила у Бога о том, чтобы ты стал баптистом. А он и в ответ, друзья, пишет так. Конечно, не без чувства юмора отвечает. Говорит, дорогая мамочка, слава Богу, что мы имеем такого Бога, который нам посылает то, чего мы и не просим. Братья и сестры, Господь действительно, когда Он одобряет главную просьбу, Он посылает нам и то, чего мы не просим, но в чем нуждаемся. Хочу еще привести такой пример за царя Езекию. Это 4 книга Царств, 20 глава, здесь повествуется. Езекия по Библии вообще расценится как положительный царь. Он много сделал богоугодного, много сделал доброго для Израиля. Но вот в конце жизни он заболел болезнью, и заболел болезнью смертельной. И так он проанализировал свою жизнь и пришел к выводу, что мало пожил. Отворотился к стене в печали, уныло глаза его смотрели к небу, к стене, и стал Богу перечислять свои заслуги. «Господи, я вот то и то тебе сделал, мало пожил». Братья и сестры, Бог дает ему еще 15 лет жизни. Вот у меня такой вопрос вам. Скажите, то, что попросил Езекия, это было «да» или «пусть»? «Пусть». Точно мы так понимаем? Друзья, «пусть». Но сразу этого не было видно. И греховного в этой просьбе ничего не обнаруживается. Ну, попросил, просите, и дано будет вам. Попросил лет жизни. Бог ему дал 15 лет жизни. Но что это было «пусть», открылось позже. Вместо его воцарился сын, который родился, Манассия. Этот царь был самый нечестивый в Израиле. Он много зла и греха сделал для Израиля. И царствовал он 50 лет. Представляете? Но это все открылось потом. А Езекия принял такую позицию. Мир и благосостояние да пребудут дни мои. То есть пусть при мне хорошо будет. А что потом? Он языческому миру открыл сокровище Дома Господня. Эти таинства веры открыл тем, которым не должно было это видеть и знать. Друзья, это было пусть, хотя Бог ответил на его нужду. Расскажу такой пример еще. Одна христианская семья, отец с матерью верующие, отец служитель, у них три дочери. И вот младшая дочь в детстве ходила в собрание, в юности, а потом стала остывать духовно и пошла в мир. Пошла в мир, не стала слушаться родителей, ни советов от них принимать. За руку уже ее насильно не поведешь в собрание. Родители как могли обличали ее. Друзья, но она стала непослушной. Стала выбирать свой путь. Что оставалось родителям? Они только взывали к Богу, чтобы Бог ее спас. Чтобы Бог ей дал покаяние. Я думаю, это нормальная реакция родителей христиан. И они молились. Где-то и церкви заявляли, чтобы и церковь молилась. Церкви ее знали. И, друзья, молились они. И вот когда ей исполнилось где-то 20 или 21 год, вот она уже в собрание не ходила, она вдруг серьезно заболевает. Очень серьезная болезнь. Ей делают нескольких операций, и врачи говорят, все, процесс, ну там разложение идет, мы бессильны, будет смертельный исход. Она уже пришла в состояние, вставать с кровати не может, мать ночами ухаживает за ней, и только усиленно молятся и плачут. Отец приходит, беседует. Вот. Может быть, и она уже чувствовала состояние физическое свое. И говорит, как ты вдруг вот пред Богом предстанешь в вечности? Какое это состояние? Ты непримиренная с Богом. Ты не покаялась. Ты же истину знал. И вот так они как могли увещевали и молились. И знаете, настал такой день, когда однажды они пришли к ее опять в больницу, в палату. И вдруг... Она говорит, я хочу покаяться. Она уже не могла встать на колени, даже присесть, друзья. И она лежа со слезами просит у Бога прощения. Господи, прости. А потом просит прощения у родителей за то, что она была им непокорна, за то, что она не слушалась, за то, что она оставила собрание, пошла в этот мир, возлюбила этот мир, друзья. И так вот сокрушенное сердце было видно. Конечно, для родителей была радость. Слава Господу, что она еще, будучи живой, могла примириться с тобой. Пришли, сказали в церкви, а церковь тоже молилась. Церковь возрадовалась, что душа спасена. И вот знаете, потом приходит им такая мысль. Господи, но она ведь молодая. Она же еще может столько в церкви потрудиться. Она и в хоре может петь, и в другом труде. Господи, пошли ей выздоровление. То была первая просьба, братья и сестры, а это вторая просьба. Первая греховная просьба? Нет, друзья, хорошая. Вторая просьба тоже не греховная. Господи, исцели нашу дочь. Ты же все можешь. Просите, дано будет вам, братья и сестры. Они стали усиленно молиться. И вдруг вот им встречается один человек, который говорит: вы знаете, от вашей болезни есть вот в таком-то городе, в таком-то медицинском учреждении лекарство. Если бы вы смогли съездить, привезти, я думаю, помогло бы. Они находят деньги, езжают, привозят это лекарство. Действительно, сделали этих несколько уколов. Друзья, очень быстро пошло ее здоровье на поправку. И она восстановилась. Но, друзья, она в церковь не пошла. И Богу служить она не стала. Она и по сей день находится в мире, вышла замуж за неверующего. Братья и сестры, вот скажите, первая просьба родителей, это было «да» или «пусть»? А вторая «пусть». Родители через время и сами так поняли. Они говорят: что мы наделали? Мы просили о спасении души, Бог же знал ее путь. Он ее приготовил к вечности, дал ей покаяние. И забрал бы ее, она бы уже была на небе. А нам захотелось по-человечески, дочка-то молодая. Но как в молодость уходить? Тяжело с таким смириться. И стали просить, друзья. И в этой просьбе, казалось бы, ну ничего плохого нет. Нормально просьба, друзья. Но задуматься, одобряет ли это Бог или нет, мы иногда этот вопрос просто и не задаем. И настолько уверены, что обязательно Бог одобряет. Особенно, когда нас Бог нигде ни в чем не останавливает. И кажется, что это Божье согласие, Божье благословение. Когда Папа Римский приехал на Западную Украину, и там были такие торжества религиозные, и там слово давали разным пастырям и служителям. И вот там пресвитер, старший пресвитер один регистрированной церкви, он такие слова сказал: само небо дало согласие на ваш приезд. Друзья, а давало ли небо? Чтобы видеть, что Бог благословляет, а что нет, нужно знать почерк Божий по Библии. Можно быть уверен, что Бог ведет, благословляет, а там может быть только пусть. Братья и сестры, и они так думали, что это угодно Богу, а потом поняли, зря мы так попросили. Конечно, я это привожу пример не к тому, что эта душа погибнет окончательно. Они до последнего дня молились за нее. Сейчас они уже в вечность отошли, родители. Она так в мире живет, в собрание не ходит. Но думаю, Господь окажет ей милость по молитвам родителей. Поэтому, братья и сестры, очень важно вот понимать, что мы просим у Бога, одобряет Бог это или нет. Еще хочу прочесть один стих в Священном Писании, который нам показывает, каким образом достигается цель в наших прошениях. Это Псалом 26, 4 стих. Наверное, кто-то и наизусть такое место знает. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господне во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот первое выражение так, друзья, говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу». Значит, чтобы цель была достигнута, в нашей просьбе, братья и сестры, надо так: что мы просим, того должны и искать. Бывает, человек просит: Господи, помоги мне духовно возрасти, духовно укрепиться. Господи, пошли мне больше сил духовных побеждать грех. А ищет совершенно другого. Он не ищет собрания, он пропускает собрания. Он мало читает Библию. Он не ищет и общения с верующими. Не ищет общения с Богом. Друзья, прошу и ищу, оно должно совместно быть. Что мы просим, того должны искать в жизни. Просим у Бога духовного, надо духовного искать. Просим спасения родственников, нужно, братья и сестры, и этого самого искать. А то бывает, просят о спасении детей, а ищут только материальных благ для своих детей. У нас церковь тоже большая, и вот когда приходят записки в конце собрания, кто-то просит: помолитесь на путь, кто-то просит: помолитесь за детей, вот заболели. А иногда, друзья, вот такая записка приходит, на которую трудно молиться. Помолитесь за моих детей, они поехали в отпуск. И все. Другими словами, помолитесь за них, чтобы они там хорошо грешили и отдыхали. А как бы хорошо, помолитесь о спасении моих детей. Ну и вот они поехали там в отпуск, чтобы была охрана от зла. Вот так бы, как бы оно было лучше, друзья. Вот такая просьба, которую Бог бы одобрил. Правильная просьба. Изложить главное. Прошу и ищу. Вот этот принцип должен соблюдаться в жизни христианина. Что ты просишь, того надо искать. Это будет тоже способствовать достижению цели. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем заканчивать, и хотелось, чтобы мы еще помолились. И мне в заключение как бы вывод такой хотелось сделать. Вот по прочитанному месту мы находим, что Бог предлагает: просите, и дано будет вам. И мы сегодня в собрании тоже много можем попросить. И на других собраниях мы тоже что-то просим. И просили, друзья. И скажу, что есть просьбы второстепенные, есть главные. Есть такие просьбы, о которых Бог, как за Валаама сказано, и не восхотел Он его слушать. Не восхотел. Есть такие просьбы, на которые Бог скажет: трудного ты просишь. Есть такие просьбы, на которые Бог скажет: не знаете, чего вы просите. Я думаю, вам известны эти места, при ком они были и кому сказаны. Друзья, мне хотелось, чтобы мы вот сейчас помолились в таком разрезе. Давайте каждый кратко, может быть, даже в нескольких фразах, скажет Богу то самое главное в сердце. То, чтобы Бог мог одобрить и сказал: вот твоя просьба мне благоугодна, а остальное я тебе пошлю то, чего ты не просишь. Вот помолиться с такой уверенностью. У кого-то эта просьба уже сформирована, а кто-то, кому-то Бог сейчас ее откроет. Но я думаю, у нас есть просьбы, и многие. И Библия говорит: открывайте свои желания пред Богом. Просите, и дано будет вам. И очень важно, что мы попросим. Более того, от того, что мы попросим, друзья, что главное скажем Богу, зависит вообще дальнейшая наша жизнь. Пилату тоже было предложено сделать выбор: или отпустить Вараву, или отпустить Христа. Народ требует, просит, и написано: Пилат решил быть по прошению их. То есть просили распять Христа, и он решил быть. Решение. Поэтому и у нас, наверное, в сердце есть какое-то решение. И что-то у нас есть сказать Богу. И мне хотелось, чтобы мы сейчас вот попросили у Бога самое главное. И чтобы в сердце было, ну, пусть не 100%, но такая уверенность: Господи, Тебе эта нужда благоугодна. Пусть она будет любая, друзья, но она самая главная, которую Бог одобрит. Пусть она будет, может быть, необычная на первый взгляд, трудно сопоставимая и кажется, может быть, неисполнимая. Но, друзья, она есть такая нужда. И скажем Господу. Кто-то, может быть, сердечного мира попросит. Кто-то скажет: я еще не каялся, мне надо прощения у Бога просить. Кто-то, друзья, попросит, может быть, за ближних. Разные могут быть просьбы. Но пусть это будет просьба, на которую Бог скажет «да». Вот с таким сердцем и с таким желанием мы сейчас преклонимся и помолимся Господу нашему. Аминь.